Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Бойкина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о последних событиях. В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с аварией на шахте имени Ворошилова. Дело о пожаре в клубе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру России. На северо-западе Пакистана не менее 12 человек погибли в результате ракетных ударов. В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с аварией на шахте имени Ворошилова, в результате которой погибли два горняка. В момент аварии в забое находился 271 человек. 269 были выведены на поверхность. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Нина Абелюнас.
Непосредственно в том месте, где обрушилась кровля, работали 12 человек. 10 из них самостоятельно покинули шахту. Прибывшие на место отряды горноспасателей, разбирая завалы, обнаружили тела двух погибших горняков. На момент аварии в шахте не проводились взрывные работы, предприятие добывает уголь безопасным способом. По распоряжению губернатора области Амана Тулеева создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. По соглашению областной администрации с собственниками предприятия, семьи погибших шахтеров получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Отмечу, что шахта имени Ворошилова входит в состав холдинговой компании «Сибирский деловой союз». Это не первая авария на предприятии за последние три года. В июне 2008 года произошла вспышка метана. 7 работников предприятия получили ожоги различной степени. В прошлом году на шахте произошли два инцидента. Осенью при ведении взрывных работ произошла вспышка метановоздушной смеси. В момент аварии на участке находились 8 человек, из них 5 пострадали. Зимой при превышении уровня метана в шахте также произошел взрыв. Погибли два горноспасателя, которые спустились в шахту для выяснения причин инцидента. Нина Абелюнас, Кемерово, для Радио Свобода.
Дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин, расследование завершено, все 8 обвиняемых и их адвокаты уже ознакомились с материалами дела. Пожар произошел в ночь на 5 декабря прошлого года, когда в клубе было устроено пиротехническое шоу. Погибли 156 человек, еще 64 получили тяжкий вред здоровью. Всего пострадавшими признаны более 400 человек. Среди обвиняемых – соучредитель «Хромой лошади» Анатолий Зак и исполнительный директор клуба Светлана Ефремова. Оппозиционеры и правозащитники намерены провести на Триумфальной площади Москвы 31 августа митинг в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Как заявила Интерфаксу глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, правозащитники выйдут на площадь, несмотря на то, что она закрыта на реконструкцию. Ранее Алексеева, а также двое других организаторов митинга – Константин Косякин и Эдуард Лимонов – подали заявку в мэрию Москвы на проведение акции. Там им ответили, что площадь закрывают на несколько лет в связи со строительством подземной парковки. На северо-западе Пакистана не менее 12 человек погибли в результате ракетных ударов, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета. По данным пакистанских сил безопасности, атаке подверглась территория в провинции Северный Вазиристан на границе с Афганистаном, где действуют боевики Аль-Каиды и талибы. Власти не исключают, что среди убитых несколько мирных жителей. В Непале потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 14 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. В самолете находились несколько иностранцев, в том числе, предположительно, четверо граждан США и один японец. Следствие не исключает, что причиной трагедии стали плохие погодные условия. Самолет компании Agni Air следовал в город Лукла, перевалочный пункт туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста. Из-за погоды экипаж принял решение развернуть самолет и вернуться в Катманду. В столице Сомали, Могадишо, не менее 20 мирных граждан погибли в результате столкновений между правительственными войсками и радикальными исламистами. Боевики из группировки Аш-Шабааб, связанные с Аль-Каидой, атаковали армейские пункты в ряде районов города. В результате перестрелок пострадали десятки человек. Уже около 20 лет в Сомали нет стабильной власти. Признанное мировым сообществом правительство этой страны контролирует лишь некоторые районы Могадишо. Поддержку ему оказывают 6 тысяч миротворцев Африканского союза. Администрация Гонконга предупредила местных жителей об опасности поездок на Филиппины после трагедии в Маниле, где был захвачен автобус с туристами. В понедельник бывший полицейский, уволенный с работы за различные нарушения, захватил в заложники 25 человек, требуя восстановить его на службе. В ходе операции по освобождению людей 8 туристов из Гонконга погибли, еще 7 человек получили ранения. Сам злоумышленник был застрелен снайпером. Китайские власти заявили, что потрясены случившимся. Пекин также подверг критике действия филиппинских спецслужб. Президент Филиппин Бениньо Акино пообещал, что будет проведено тщательное расследование. В Подмосковье стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. Леса уже почти не горят, осталось потушить тлеющие торфяники. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
По данным МЧС, в Московской области нет новых очагов возгорания, а действующими остаются лишь 3 торфяных пожара в Шатурском районе. Об этом рассказал представитель пресс-службы областного управления МЧС Михаил Миронов.
За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрировано 8 очагов природных пожаров на общей площади 4,9 гектара. Из них 2 лесных и 6 торфяных. Новых очагов пожаров обнаружено не было.
Первыми ущерб от пожаров оценили энергетики области. Порядка 30 миллионов рублей. Ущерб, понесенный сельхозпроизводителями, более 1 миллиарда рублей. Общая сумма материального ущерба по области пока неизвестна. От огненной стихии в Подмосковье пострадало несколько населенных пунктов. 11 человек погибло, 8 получили тяжелый вред здоровью. 385 потеряли жилье. Семьям погибших выплатили по 1 миллиону 300 тысяч рублей. В общей сложности всем пострадавшим выплачено 93 миллиона рублей компенсации из федерального и областного бюджета. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
В Вашингтоне руководство Международного валютного фонда проводит переговоры с представителями Пакистана по оказанию помощи этой стране, пострадавшей от катастрофических наводнений. Как отметил руководитель подразделения МВФ по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Масуд Ахмед, перед Исламабадом стоит множество проблем, связанных с восстановлением разрушенного хозяйства, и международные партнеры постараются оказать ему действенную поддержку. ООН сообщает, что пока собраны только 70% от 460 миллионов долларов, которые необходимы Пакистану в экстренном порядке. Это были последние новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». За 20 лет можно построить дом и вырастить сына с деревом, а можно параллельно построить и вырастить целую радиостанцию, по сути, второй дом. Большой юбилей отмечает радио «Эхо Москвы». Мы поздравляем коллег, мы рады приветствовать их в своем эфире. С нами на связи главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
С нами в студии обозреватель радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Здравствуйте, Матвей.
Здрасте.
С нами шеф-редактор интернет-проектов радио Наргиз Асадова. Наргиз, здравствуйте.
Добрый день.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, изменило ли вас радио «Эхо Москвы» за те годы, что вы его слушаете? Что поменялось в вашей личности, в ваших взглядах за это время? Ну, например, можно сказать, вот, например, не нравился вам Владимир Путин, а под влиянием «Эхо Москвы» стал нравиться. Ну, что-нибудь в этом роде. Мы принимаем ваше мнение по номеру прямого эфира. Нет. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, а мнение мы принимаем по номеру пейджера 660-1046. СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. И сразу скажу, что радио «Эхо Москвы» – это не только информационное радио, это не только информация, но это бесконечный сплошной информационный повод. И я предлагаю вспомнить и обсудить историю «Эхо Москвы» последних 10 лет. Вот 20 не будем брать, потому что первые 10, я посмотрела по прессе, не так ярко радио звучит, поскольку оно было более-менее на равных со всеми остальными СМИ. Последние 10 лет радио превратилось в глоток свободы. Вот последние вот эти 10 лет. И мы начнем с 2000 года. И я просто пальцем ткнула в 24 августа 2000 года, пальцем, потому что мы сегодня 24 августа сидим. И, кстати, решила эту ретроспективу сделать по газете «Коммерсант». Открываю там номер в интернете газеты «Коммерсант» 24 августа 2000 года. Заметка. Причем отдел преступности пришли за Венедиктовым. Послушаем.
Вчера московская налоговая полиция пришла в «Эхо Москвы» с плановой проверкой, но их интересовали не документы, а лично главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Инспекторов пенсионного фонда сопровождали несколько налоговых полицейских. Гендиректор радиостанции Юрий Федутинов предоставил проверяющим свой кабинет и все необходимые документы. Покопавшись в бумагах, налоговики удивились. «Постойте, а вот волосатый и бородатый, который все по телевизору выступает, разве не здесь работает?» Федутинов догадался, что речь идет о главном редакторе радиостанции «Эхо Москвы» Алексее Венедиктове. «Прошу отметить», — сказал Федутинов прессе, — «все было сделано очень корректно, разве что фамилию Венедиктова забыли».
Спустя два дня, 26 августа 2000 года, тот же отдел преступности газеты «Коммерсант» публикует заметку под названием «Ушли от Венедиктова».
Столичная налоговая полиция отрицает свое участие в финансовой проверке радиостанции «Эхо Москвы», начавшейся в минувшую среду. Заместитель начальника столичной налоговой полиции Олег Процко подчеркнул, что его сотрудники лишь оказывали помощь инспекторам пенсионного фонда. Очевидно, что он пытался отмежеваться от всей этой истории. Объяснить это несложно. Вечером того же дня, когда в информагентство пришли проверяющие, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов встречался с Владимиром Путиным. «Я рассказал президенту о подарке ко дню рождения. Радиостанции как раз исполнилось 10 лет, отметив, что приходили именно за мной. Находись я в космосе на станции «Мир», они бы достали меня и там». Путин ответил, что о действиях налоговиков и пенсионного фонда ничего не знал, заявил Венедиктов. Но даже после заявления налоговой полиции Алексей Венедиктов и Юрий Федутинов особого оптимизма не испытывают.
Алексей, я вот что хочу вас спросить в связи с этими заметками. То есть, да, было такое время, что можно было пойти к Путину или позвонить ему и пожаловаться, и он даже как-то реагировал. Было такое? Сейчас не странно об этом вспоминать?
Ну, это, там было все совсем не так. На самом деле, это была встреча не только моя, но и других членов кремлевского пула. А затем Путин попросил меня остаться, чтобы поговорить об «Эхо Москвы» вообще. И про жизнь. И в рамках этого разговора я ему, естественно, не звонил, а он вызвал нас всех, свой кремлевский пул. А я ему рассказал про эту замечательную историю, добавив, что я понимаю, чего они там искали, но видите ли, Владимир Владимирович, у меня нет права финансовой подписи. А он говорит, как нет? Я говорю, ну вот нет. А, сказал Путин, ну молодцы, сказал он, видимо, имея в виду этих ребят. Вот и все. Так что позвонить, позвонить можно всегда. Можно позвонить, можно написать, можно переправить письмо блогера про Рынду. Просто не надо бояться этого делать. А тут, знаете, мне один слушатель к 20-летию прислал такое замечательное, на мой взгляд, письмо, которое я вот повешу у себя на двери. «Страх – это пустая трата времени», – написал он. Вот я абсолютно солидарен. Не надо бояться позвонить и написать, если надо.
А сам Путин с вами тогда еще тепло разговаривал?
Он всегда тепло разговаривает.
Всегда.
Он всегда тепло разговаривает.
Тогда на 8, переносимся на 8 лет. Газета «Вашингтон-Пост», 16 августа 2008 года.
В разгар кризиса вокруг вторжения в Грузию премьер-министр Владимир Путин пригласил глав влиятельных средств массовой информации страны на частную встречу в Сочи. Кремль контролирует большую часть СМИ России, и Путин иногда дает интервью дружественным журналистам. Но 29 августа он впервые за 5 лет пригласил и редактора «Эхо Москвы», единственного национального радио, регулярно дающего слово оппозиции. В течение нескольких минут, по словам людей, бывших на этой встрече, Путин на глазах у коллег ругал его за то, как «Эхо» освещает войну в Грузии, зачитывая из стенограмм ошибочные, по его мнению, места. «Мне неинтересно, кто это сказал», — цитирует один из участников встречи слова Путина, сказанные редактору Алексею Венедиктову. «Вы отвечаете за все, что происходит на радио. Я их не знаю, но я знаю вас». Главный редактор «Эхо» Венедиктов подтвердил, что был вызван на ковер Путиным в Сочи. Он сказал, что Путин указал на проблемы с освещением станции войны в Грузии, включая и заявление одного из репортеров, который назвал российских солдат вражескими и сообщал о передвижениях войск, используя только грузинские данные. Было неприятно публично выслушивать это, и еще менее приятно было признавать ошибки, поскольку, к сожалению, ошибки были. Венедиктов сказал, что не согласился с некоторыми из жалоб Путина, и что ему было позволено объяснить свою позицию, что Путин выразил свое неудовольствие радиостанции еще более жестко в частной беседе. Венедиктов отказался говорить о беседе более детально. Через день после встречи с Путиным Венедиктов запретил Валерии Новодворской появляться на «Эхе Москвы» до конца года, после того, как она в эфире сделала заявление, показавшееся защитой чеченских сепаратистов, ответственных за осаду школы в Беслане в 2004 году, когда погибло 334 человека. Он также объявил, что ведущая программы и критик Кремля Юлия Латынина не появится в эфире и находится за границей в связи с отпуском. Латынина оказалась в центре внимания прокурорских работников в Дагестане, выясняющих, не нарушила ли радио запрет на публичные призывы к экстремистской деятельности через СМИ. По словам двух журналистов, давление на «Эхо» усилилось после встречи с Путиным.
Алексей, мы спрашиваем слушателей, как они меняются под влиянием «Эхо», а как Путин менялся вот под влиянием «Эхо»? Как бы вы ответили? Каким вы его видите за эти годы?
Ну, Владимир Путин пришел на пост президента совершенно не политиком. Он никогда не избирался. Как мы с вами помним до этого, да и тогда, в общем, это избрание можно назвать весьма относительным. Поэтому он пришел чиновником, бюрократом, человеком, который вырос в определенной системе, в советской системе КГБ, советского офицера, в закрытой системе. И образ его мышления, на мой взгляд, вот был такой, я бы сказал, достаточно линейный, несмотря на там 10 лет перестройки к тому времени. Вернее, уже не перестройки, а новой России, скажем, 15 лет перестройки. За 10 лет, безусловно, на мой взгляд, Владимир Путин очень сильно набрал. Я разговаривал с некоторыми его собеседниками, имея в виду иностранными, которые тоже отмечали, что, естественно, будучи президентом огромной страны, человек учится, учится быть политиком. И, на мой взгляд, последние года 4-5 Путин демонстрирует как политик высокую гибкость, а политик должен, собственно, ее демонстрировать. Поэтому я думаю, что не столько под влиянием эхо Москвы, но под влиянием своей жизни, в которой есть и эхо Москвы, насколько я знаю, Владимир Путин развивался как политик. Хотя, безусловно, его базисные взгляды на свободы, на прессу, на устройство мира, к сожалению, не поменялись.
Угу. Не сумели вы его перевоспитать? Вот,
а у меня нет задачи перевоспитывать ни Путина, ни Хренутина, ни Иванова, ни Гонопольского.
Это вы так говорите, а на самом деле она существует.
Если, значит, у тебя нет задачи...
Нет, секундочку, я говорю о своей задаче.
Нет, если у тебя нет задачи...
У меня нет задачи кого бы то ни было перевоспитывать. Мне это не интересно.
Никто никогда не признается,
если
что
у тебя
есть
не было
задача.
Задачи перевоспитывать меня, то что я сегодня делал у тебя в кабинете, и ты пилил меня за утренний разворот 25 минут?
Нет, у меня есть задача пилить, но нет задачи перевоспитывать.
Я просто не в курсе последних решений.
А можно компакт на этот же вот монолог, который вы произнесли в кабинете Гонопольского, сейчас нам повторить? Только очень коротко.
Легко.
Давайте. Только уберите выражение, которое...
Да. Это же компактно. Если убрать выражение, останется одна.
Да.
Значит, я сказал Матвею, что мне кажется, что очень интересно, когда в прямой эфир выходят ньюсмейкеры, но гораздо интереснее сейчас, когда в прямой эфир выходят обычные люди, которые имеют проблемы из-за этих ньюсмейкеров. Я сказал Матвею, что мнение просто людей сейчас не менее, а может быть более важно, которые страдают от решения политиков, услышать в эфире, потому что ушим-то слово никто не дает, президентам все дают.
А почему это нужно противопоставить? Почему нельзя и ньюсмейкера, и человека в эфире?
Потому что время в эфире ограничено. И, конечно, любому журналисту изначально важнее позвать президента, премьера, министра. Это престижнее. Для радиостанции это очень хорошо выглядит. Люди, принимающие решения. И всегда на людей таким образом остается гораздо меньше времени.
Алексей, да. вы ругали его за его журналистскую удачу, что ему удалось вызвонить этого чиновника, которого никогда никому бы раньше не удалось вызвонить, и он не отбил и не сказал «звоните в пресс-службу», а стал говорить Гонопольскому?
Я предпочел, чтобы у нас в эфире был этот хорек.
Понятно.
Простой.
Ну, я не буду комментировать, чудовище главный редактор тут сейчас говорит. Скажу, что вот так вот уже 20 лет. Нет никаких. Спецмолоко не выдают. В общем, есть у нас проблемы на станции.
Да, то есть вот мы сейчас образец внутренних проблем мы показали. Переходим снова, возвращаемся к внешним проблемам. Две истории, то есть продолжаем истории «Эхо Москвы». Вот эти две маленькие истории, которые мы послушаем, продолжаем слушать газету «Коммерсант», я уже обращу к Матвею Гонопольскому. Итак, «Коммерсант», 13 апреля, отдел преступности продолжает шарашить эти публикации, что самое интересное. Заголовок: Алексей Венедиктов не пошел на допрос по личному делу.
Странные вызовы на допрос в Генпрокуратуру получили главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и главный редактор журнала «Итоги» Сергей Пархоменко. Однако допросы не состоялись. Вчера следователь созвонился с адвокатом журналистов Юрием Баграевым и сообщил, что встреча переносит на неопределенный срок в связи со своей занятостью. Алексей Венедиктов в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» затруднился назвать точные причины вызова в Генпрокуратуру, предположив, что он, скорее всего, связан с его выступлениями в защиту НТВ, участием в «Гласе народа», а также с интервью с господином Шрёдером.
Такой же точки зрения придерживается и Сергей Пархоменко. Возможно, прокурорских работников интересуют те качества Алексея Венедиктова и меня самого, которые проявились в недавних эфирах НТВ на митингах. Что касается Венедиктова, то те же качества Алексея проявились и в ходе интервью, которое он взял у Герхарда Шрёдера.
«Коммерсант», 12 мая 2001 года. Заголовок: «Ведущая «Эхо Москвы» дала интервью следователю Генпрокуратуры».
Вчера ведущая «Эхо Москвы» Ольга Бычкова объяснила следователям, почему в прямом эфире радиостанции оказался адвокат Андрей Боровков, защищающий главного фигуранта дела «Аэрофлота» Николая Глушкова. Выступая 18 апреля 2001 года в программе радиостанции «Эхо Москвы», адвокат Боровков опроверг утверждение руководителя Генпрокуратуры о том, что его подзащитный пытался сбежать из гематологического центра, где он находился на лечении. Защитник настаивал, что обвинение Николая Глушкова в побеге – грубая провокация правоохранительных органов. Допрос продолжался всего около часа. По словам госпожи Бычковой, следователя интересовали обстоятельства появления в прямом эфире адвоката, а также круг лиц, которые были причастны к организации его выступления. Видимо, следователь рассчитывал, что она назовет Бориса Березовского и Батри Патаркацишвили, которых до этого советник генпрокурора Владимир Колесников объявил организаторами побега. Официально предпринимателей в этом никто не обвинял. Выйдя из генпрокуратуры, Ольга Бычкова предположила, что если так пойдет и дальше, то следующие повестки на допрос прокуроры направят радиослушателям «Эхо Москвы».
Матвей, вот я хочу вас спросить о ваших тогдашних ощущениях. Было такое, что завтра и за вами, вот пришли за Конопольским, пришли за Бычковой, за Венедиктом. Каково это было жить на баррикадах? Вот был такой какой-то период тяжелый, страшный,
по-моему. Знаете, Лена, я бы, так сказать, не употреблял жить на баррикадах.
Не
там
было баррикад.
Реальные люди были на баррикадах, и реальные люди, мы даже знаем, погибли, и, к сожалению, великому благодарные потомки не ходят на их могилы, что касается путча 91-го года. А что касается вот того, что вы сейчас услышали, ну, мне один раз было страшно.
Да.
Когда у нас студия была возле Кремля на Никитской, то там была маленькая комната, в которой было душно, и в которой сзади, вот ты сидишь лицом к пульту, а сзади находится такой занавес. Ну, не занавес, штора на окне. И окно было всегда открыто, потому что душно, тогда кондиционеров хороших не было, они гудели, мы их выключали, потому что шум шел в эфир. Вот. И когда вот был этот путч, я сижу, и знаете, такая какая-то подозрительная тишина, я как раз вел какой-то отрезок эфира. И я вдруг подумал, что, черт его знает, вот там вот во дворе сзади меня, там крыша какого-то сарая. И там может просто зайти какой-то человек и выстрелить мне в спину, а душно. И я просто закрыл занавес. И у нас был такой звукорежиссер Андрюша Головачев, который крепко выпивал, но зато был человеком остроумным. Чем больше выпьет, тем смешнее. И он сказал: да, это, конечно, сильно помогает. Наверное, это штора бронированная. И вот когда он сказал эту фразу, ну, я понял, ну, вот как кирпич, вот будет, как будет. А что касательно то, что вы читали, что там Венедиктова туда, Бычкову сюда, это к вопросу о том, чему научилась власть. Власть, когда там бабла было много, то это, опять же, мое субъективное мнение, за себя говорю, они вот чего-то там себе позволяли. Вот сейчас, мне кажется, главное, чему они научились, их просто жизнь заставила. Они вдруг вспомнили, что как-то вот «Эхо Москвы» 20 лет, и поэтому, если ты кого-то куда-то таскаешь с «Эхо Москвы», то не его позоришь и не его подставляешь, а сам себя позоришь, потому что ты никто. А «Эхо Москвы» – это станция худо, бедно, плохие ведущие, хорошие новости, плохие новости, профессионально, меньше профессионально, больше профессионально. Всего лишь 20 лет работает, поэтому меньше пальчики завивать там наверху и меньше водить людей на допросы и устраивать вот эти комедии с проверкой пенсионного фонда. Ну, а чтобы быть честным журналистом, скажу, что, конечно, Венедиктов наворовал денег из пенсионного фонда, безусловно. У меня подтверждающих документов нет.
Хотя бы
ни черта он никакой, я вас умоляю. Ну, прочесал бороду на две стороны. И, вы знаете, это все подонки.
Это все начальники.
Как Жириновский говорит, все подонки, кроме меня, понимаете?
Итак, да, вот, кстати говоря, потом об этом расскажу, о таких розыгрышах.
Да.
Теперь хотелось бы мне еще вас познакомить с несколькими публикациями еще одного периода, того же, примерно те же годы, тот же, собственно говоря, 2001 год. Это такая была эпоха в жизни радио, когда они пытались стать собственниками своей радиостанции. Вот давайте подряд несколько публикаций. 22 мая журналисты «Эхо Москвы» станут, 2001 года, «Коммерсант», журналисты «Эхо Москвы» станут медиамагнатами.
Вчера стало известно, что журналисты радио «Эхо Москвы» достигли предварительных договоренностей с «Газпром-Медиа» и Владимиром Гусинским о покупке контрольного пакета акций радиостанции. Эту информацию подтвердил и Алексей Венедиктов, который ведет переговоры в Израиле. Там сейчас находится Владимир Гусинский. По его словам, осталось лишь согласовать многочисленные детали.
6 июля. Заголовок: «Из «Эхо Москвы» уволились 5 заместителей главного редактора. «Эхо Москвы» давит на мягкотелое руководство».
Вчера сразу 5 заместителей главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» и еще 12 журналистов подали заявление об увольнении. Они считают, что после принятого в среду Мосгорсудом решения о передаче контрольных пакетов акций компаний «Медиамоста», в том числе «Эхо Москвы», в собственность «Газпрому», радиостанция будет национализирована. Это означает, что радиостанция в своем нынешнем виде прекращает существование. После состоявшегося накануне вечером в офисе «Эхо Москвы» собрания журналистского коллектива заявление об уходе подали 5 замов Алексея Венедиктова. Первый заместитель главного редактора Сергей Бунтман, директор службы информации Владимир Варфоломеев, директор по маркетингу Ирина Цвей, заместитель главного редактора Марина Королева и заместитель главного редактора по региональному вещанию Татьяна Щеглова. Об уходе на тех же условиях заявил и обозреватель Андрей Черкизов. Господин Венедиктов отставку своих коллег назвал преждевременной и несвоевременной и попросил всех в течение 2 недель исполнять свои обязанности. Кроме того, господин Венедиктов сказал, что вчера к нему принесли заявление еще 12 журналистов, но он их не принял. «За 2 недели я обещал коллективу попытаться найти какие-то варианты, которые устроили бы всех журналистов», — сказал «Коммерсанту» Венедиктов. «Но если в реестр акционеров будут внесены изменения и «Газпром» вступит в права основного акционера, я уйду вместе со всеми». Сотрудники радиостанции призвали господина Венедиктова покончить с мягкотелостью и завершить, наконец, переговоры подписанием полноценного договора о купле-продаже с указанием точных сроков его исполнения.
11 июля 2001 года. «Эхо Москвы» дарят Борису Немцову.
Вчера компания «Газпром-Медиа» отказалась от обязательства продать коллективу «Эхо Москвы» 9,5% акций и предложила лидеру СПС Борису Немцову принять в дар такое количество акций радиостанции, которого было бы достаточно, чтобы «Газпром-Медиа» не стал контролирующим акционером. Поводом для демарша стал выход «Эхо Москвы» из оргкомитета Международной конференции «Свобода прессы 2001», которая должна была начаться в пятницу.
В этом же номере «Коммерсант» публикует заявление Альфреда Коха, в котором он говорит все, что думает об этой радиостанции, под заголовком «Интересы кучки интриганов невозможно спрятать за ширму высоких ценностей».
Из заявления гендиректора «Газпром-Медиа» Альфреда Коха. Компания «Газпром-Медиа» сообщает о своем отказе от участия в работе Оргкомитета Международной конференции «Свобода прессы-2001» в связи с выходом из состава Оргкомитета одного из участников радиостанции «Эхо Москвы». Оказалось, что люди, которые присвоили себе монополию на защиту свободы слова, не готовы к публичному диалогу. Оказалось, этим людям ближе советский стиль односторонних и безапелляционных заявлений, чем цивилизованные дебаты. Наверное, это и не удивительно, поскольку многие из нынешних защитников гласности выходцы из комсомольской и райкомовской среды. Что ж, радуйтесь, господа профессиональные защитники свободы. Конференция сорвана. Наши оппоненты избежали диалога, в котором они выглядели бы очень бледно. В этом диалоге стало бы очевидно то, что и сейчас многим понятно. Шкурные, узкокорпоративные интересы кучки интриганов невозможно спрятать за ширму высоких ценностей. В обстановке шантажа и истерики, когда руководство радиостанции увязывает проблему свободы слова с решением имущественного вопроса, компания «Газпром-Медиа» считает нецелесообразным проведение конференции на тему свободы прессы.
Ну, дальше я просто перечислю, что было. 12 июля. Борис Немцов ищет людей с незапятнанной репутацией. Лидер Союза правых сил объявил о намерении передать предложенные ему компанией «Газпром-Медиа» акции «Эхо Москвы» общественному совету из людей с незапятнанной репутацией. Потом появился Евгений Ясин во всей этой истории, и вроде бы было принято решение ему передать пакет этих акций. И когда спросили Коха, почему он пошел на уступки коллективу «Эхо Москвы», «Коммерсанту», он сказал: «Надоел этот крик». Венедиктов орет дурным голосом: «Зачем мне все это?» Потом была заметка: «Эхо Москвы раздваивается», потому что на всякий случай нужно было запасной аэродром создавать, создали радио «Арсенал». Потом была заметка: «Алексей Венедиктов может уйти с «Эхо Москвы», потому что его не устроил состав совета директоров, предложенный там «Газпром Медиа». Был даже, такая была публикация 19 апреля 2002 года, что Владимир Кулистиков перешел с НТВ на ВГТРК, и его место на НТВ может занять Алексей Венедиктов. Такое тоже было. 11 июля 2002 года Алексей Венедиктов снова остался на «Эхо Москвы». На этот раз сроки своего пребывания на посту главного редактора «Эхо» господин Венедиктов ограничил декабрем. «Если до конца года «Газпром» не решит проблему с продажей акций, мы уйдем».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с аварией на шахте имени Ворошилова, в результате которой погибли два горняка. По предварительным данным следствия, в одной из выработок произошел выброс метана. Семьям погибшим будет выплачена компенсация по 1 миллиону рублей. Дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Пожар произошел в ночь на 5 декабря прошлого года, когда в клубе было устроено пиротехническое шоу. Погибли 156 человек, еще 64 получили тяжкий вред здоровью. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, похоронен сегодня в Дубае. В Чечне, в Гудермесе, в родовом доме Ямадаевых проходят поминки, сообщил РИА Новости брат покойного Иса Ямадаев. Сулим Ямадаев находился долгое время в коме в результате ранений, полученных им при покушении в Дубае в марте 2009 года. Вчера семья приняла решение отключить жизнеобеспечивающую аппаратуру. Защитники Химкинского леса намерены обратиться в администрацию президента с просьбой вмешаться в ситуацию с вырубкой деревьев. Как сообщил Интерфаксу один из активистов, Ярослав Никитенко, в среду музыкальный критик Артемий Троицкий и лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова собираются передать в администрацию соответствующую петицию. В столице Сомали, Могадишо, не менее 20 мирных граждан погибли в результате столкновений между правительственными войсками и радикальными исламистами. На северо-западе Пакистана не менее 12 человек погибли в результате ракетных ударов, нанесенных, предположительно, с американского беспилотного самолета. Власти не исключают, что среди убитых и несколько мирных жителей. Это были последние новости на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, в которой продолжаем поздравлять наших коллег с Радио «Эхо Москвы» с 20-летием. С вами на связи главный редактор радио Алексей Венедиктов. С нами в студии Матвей Гонопольский, обозреватель «Эхо Москвы» и шеф интернет-проектов радио Наргиз Асадова. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели: как вас изменило Радио Москвы, «Эхо Москвы» за эти годы? 660-1046 пейджер, номер для смс плюс 7-903-743-2801. И телефон прямого эфира в этой части включаем 8-800-222-12. Итак, Алексей, вот я хочу, чтобы вы историческую подвели итог под историей попыток «Эхо Москвы» стать собственниками своего радио. Вот что вы сейчас об этом думаете, о том периоде, и как сейчас вообще-то с собственностью-то?
Моя задача заключается не в собственности, а в том, чтобы редакционная политика «Эхо Москвы» была независима от собственника.
Ну так, вы знаете, это как-то увязанные вещи.
Это увязанные вещи, тем не менее, собственники у нас менялись. У нас была ситуация, когда у нас контрольным плакетом владел Гарри Каспаров до 94 года. Затем был Владимир Гусинский до 2000 года. Сейчас «Газпром Медиа». Сильно изменилась редакционная политика? Не сильно. Не сильно.
А что вы тогда переживали, вот тогда? Вот,
потому что это был инструмент давления на нас. И в этом случае мы били по рукам, которые пытались этот инструмент повернуть.
А почему он перестал
быть? Дело не в самом инструменте, а в руках.
А в какой момент, момент инструмент давления перестал быть таковым? Что за руки поменялись?
Что за новые
чистые руки объявились?
Отвечу. Нам руки удалось отстоять позицию, самую главную в уставе, а редакционную политику. Да, определяет главный редактор. Точка. Mm-hmm. Потому что новые собственники хотели это изменить. И имея контрольный пакет на акционерном собрании, они могли это сделать. Я обращаю ваше внимание, до сих пор в Совете директоров «Эхо Москвы» ни у кого нет большинства. Хотя «Газпром» владеет 66%, 66% акций представителей «Газпрома» в Совете директоров «Эхо Москвы» 4 из 9. 4 из 9. Это договоренности 2001 года. И они соблюдаются. Мы договорились о паритете. У нас ни у кого нет большинства в Совете директоров. В Совет директоров входит независимый директор, в частности, Евгений Ясин, вами упомянутый. У нас главный надзирающий орган, Совет директоров, составлен на компромиссной основе. Вот и все. И с этого момента, как мы договорились об этом, уже редакционная политика «Эхо Москвы» не могла претерпеть изменения без того, чтобы заново не изменить устав. Угу. Поэтому мы вполне продолжаем себя чувствовать комфортно. И спасибо всем нашим акционерам, от Гарри Каспарова до Алексея Миллера, что они не вмешивались и не вмешиваются в нашу редакционную политику, потому что так прописано в уставе.
То есть все-таки зависимость от человеческого фактора, она, конечно же, есть. Вот
безусловно.
Сейчас такие люди, а потом придут другие на это же собственничество, и Бог знает, что будет дальше. Но будем надеяться, что все будет хорошо.
Да нет, да нет, я категорически...
Чего нет?
Лен,
да.
Совсем не так, а ровно наоборот.
Да ладно.
Переломный момент, конечно, да. Я не могу там трактовать то, что Леша сейчас говорит, но для меня, например, на эхе переломный момент был, когда мы поняли, что после НТВ грохают нас, и после этого была сделана простая вещь, которая раз и навсегда, ну, я бы так сказал, виртуально говоря, Леша избегает подобных слов, поставила власть на колени. Они сейчас ничего не могут, каким бы пакетом они ни владели. Знаешь почему?
Mm-hmm.
Потому что в любой момент 125 человек, неважно, 170, во всяком случае, знаю кто, подадут заявление об увольнении. И «Эхо Москвы», оно не останется, а оно пойдет туда, где есть микрофон. Понимаешь? Простая вещь. «Эхо Москвы» грохнуть невозможно, потому что это люди. Это не телевидение с аппаратурой, с этим. Это люди, их позиция, это мировоззрение. Поэтому, знаешь как, придут, скажут, вот мы тут все-таки силовым образом чего-то переписали, отныне у вас там типа новый директор, новый главный редактор. Я лично скажу, замечательно, флаг вам в руки. Где здесь соседняя комната? Как история с «Арсеналом»? Там еще вопрос, кто кого развел. Мы сделали «Арсенал», и они поняли, что они останутся с надписи «Эхо Москвы», а все просто повернут ручку и перейдут на другую частоту. Поэтому не надо, так сказать, выдавать, что они там боги и цари. Никакие не боги,
Матвей,
и цари, они ничего не сделают.
Я действительно очень рада, что есть люди, и что вы можете расписаться за всех 170 человек, что они так поступят. Когда случилась история с НТВ, тоже казалось, вот они все сейчас снимутся и уйдут. Вы помните,
да.
Что ушли не все. Что, конечно,
кто-то ушел. А я что, про них
ушел?
Говорю?
Нет, не про них, про вас. Вот, слава
вот
Богу.
Вот потому что
вот
НТВ, это
да.
Там звездный да. Коллектив, да. Да, и бог
а
ему судья.
А у вас просто коллектив.
У нас просто люди ходят на работу и делают свое дело. Вот и все, больше ничего. Этим я горжусь и горжусь за своих коллег. Вот
я
и все.
Я хочу перейти к Наргиз, бедная Наргиз. Наргиз, извините, ради бога, что вы все время
ничего,
сидите.
Мне было очень
но вы
интересно.
Поскольку, вы поскольку часть... юной, молодой истории уже радио «Эхо Москвы».
Да, кстати поэтому... говоря, было очень интересно слушать эту ретроспективу, потому что там 2000-й, 2001 год, я еще была студенткой.
Не родились.
Я была студенткой, конечно, даже не мечтала быть журналистом.
Вы знаете, ну вот вы сейчас послушали, например, заявление Коха. Вы интонации и лексику услышали. У вас, я почему сейчас про это относится непосредственно к вашей работе. Вы ведь блоги выставляете на сайте «Эхо».
Ну, вот, в частности, да.
Ну, в частности, это который дает огромный вот приток посетителей сайта. Это такая популярная частность. И как-то вот получается, что вот Кох такие гадкие слова говорил, а слово вы ему сейчас предоставляете, и он на равных может там публиковаться в блоге. Владимир Соловьев такое нес на радио «Эхо Москвы» на своем серебряном дожде, такую гадость, никакой Кох не сравнится. Он у вас там висит в блогах тоже на видном месте и приносит, вы ему даете вот эту трибуну, рекламу. Почему вы их прощаете? Почему вот так вы... Вот какая-то, вот я не знаю, какая-то христова позиция у вас по отношению к таким людям?
Ничего подобного. Нет никаких просто личных отношений. Просто если этот человек... Мы его эксплуатируем. Угу. Потому что если этот человек приносит нам клики, значит, он приносит нам деньги. Может, он сам того не подозревает, но он работает на нас.
Угу. А вы ему, значит, получается, что да, что вы считаете, что он вам клики, а я считаю, что вы ему клики. И вы его облагораживаете, понимаете, вот тем, что у вас этот человек на вашем сайте, вы его прощаете, вы его приподнимаете немножко. Я считаю, что это почетная трибуна «Радио Эхо Москвы». Вот черт его знает, мне кажется, что...
Мы выбираем только те посты, которые нам кажутся интересными и, так скажем, потенциально кликабельными. Абсолютно ничего личного. И сайт, так же, как и сама радиостанция, такую же политику исповедует. Это должен быть супермаркет. Вот вам не нравится лакрица, а есть люди, их немного, но есть, которым очень нравится. Поэтому она у нас должна быть.
То есть порога брезгливости никакого, лишь бы он был популярным. Даже если это гадость в последней, в 25-й степени, вы все равно его поставите, если он приносит вам клики. Никаких ограничений, никаких моральных нет для вас.
Ну, мы поставим несколько точек зрения на одну и ту же проблему, на один и тот же вопрос.
Ну, он у вас будет все равно висеть с портретиком, вот так, конечно, красиво.
Конечно. Если это сущностная история, не просто там, не знаю, просто словесный понос какой-то или что-то в этом роде, то да, почему нет?
Ну, а что, понос тоже приносит клики, он такие популярные поносы.
Мы стараемся выбирать все-таки сущностные вещи.
Наверное, тут Лёшка должен сказать, мне просто кажется со стороны, да, почему? Потому что у нас с Лёшей, например, несколько было таких разговоров не по поводу Соловьёва, просто там некоторые товарищи, которые нам товарищи, совсем не товарищи, так сказал. Угу. Но Наргиз сейчас сказала очень верную вещь, ведь посты вот таких вот, как бы людей, ну, которые кто-то бы им там не подал руку и так далее, они всегда носят две характеристики, или как бы обладают двумя характеристиками. Опять же, на мой взгляд, я думаю, что здесь Лёша должен сказать. Первое, они либо информационные, понятно, да, либо они отражают точку зрения на события. Там нет такого просто, что там вылил ушат дерьма на кого-то, и мы это делаем перепост. Угу. Такого нет. Там человек высказывает, ну, как типа, вот, например, если...
Аргументированно.
Зюганов, даже Жириновский, да, Жириновский есть, который высказывает какую-то свою точку зрения. Вот надо сделать то-то, то-то, да. Вот если он говорит, надо сделать то-то, то-то, то внизу пойдут комментарии. Он прав, он не прав. Понимаете?
Каждый человек, конечно,
так или иначе высказывает свою точку зрения на события.
Возникла блогера, завяжется дискуссия.
Да, а кому «Эхо Москвы» подает руку или не подает руку в виртуальном смысле, это, я думаю, должен сказать Венедикт.
Алексей, скажите, пожалуйста, существует ли персона известная, раскрученная, популярная, ну, вот не ваш там бывший товарищ по школе, который вы никогда не позовете в эфир «Радио Эхо Москвы»? Существуют ли такие люди?
Я думаю, что мы фашистам не даем слова, не будем давать фашистам слова, то есть людей, которые призывают к тому, что было осуждено в Нюрнберге.
Ну, это уголовный...
И это известные люди, почему там есть генерал Макашов. До свидания. Ну, конечно, когда генерала, и если Макашова посадят, его адвокат, безусловно, будет у нас в эфире, то даже сомнения нет. Значит, мы не будем давать трибуну фашистам, и здесь точка, и здесь все. И слова «никогда» не существует. Значит, люди подают руки в личном общении, а в профессиональном общении я так вопрос даже не рассматриваю. Когда как хирургу приносят там тело раненого человека, он не спрашивает, вот бандит, который брал вчера Сбербанк, я не буду вынимать пулю. Или это педофил, который там будет осужден. Я не буду вынимать пулю, потому что он педофил. Значит, это непрофессиональное поведение. Вот и все.
Ну, я про фашистов понимаю, потому что это просто расходы, это просто требование закона о СМИ, не предоставляя трибуну. Но другое дело, кого считать фашистами. Вы помните галерею фашистов на Селигере?
Если меня ранят, он поможет мне.
Просто другое дело, что у нашистов одни фашисты, видите, Алексей, у нашистов свои фашисты, у вас свои фашисты. Я боюсь, что фашисты в стране разные, для каждого свои, понимаете, что считают фашистами.
А у нас свои фашисты, определенные приговором Нюрнбергского трибунала. У нас есть документ. И в стране, и на радиостанциях «Эхо Москвы». Называется «Приговор Нюрнбергского трибунала». Вот тех людей, которые должны висеть были бы рядом с этими подонками в 45-м или там в 46-м году, вот таких людей мы звать не будем.
А кроме Макашова никого нельзя назвать? Просто интересно.
Ну, Баркашов.
Маркашов и Макашов. Понятно. То есть мы две персоны нон-грата.
Леша сказал интересную вещь. Вот люди ведь, как бы их там можно позорить, но зачем? Гласность, вот которая даже сейчас существует везде, она заставляет людей позориться самим. Вот вы сейчас прочитали замечательные слова о ужасном эхе Москвы. Вот как его там зовут?
Альфред Кох,
да? Значит, вот, например, Альфред Кох что-то делает на эхе. Угу. Ну, условный Альфред Кох.
Ну, да.
И внизу тысячи сообщений. Почему его пустили на эхо Москвы? Ведь... А вот дальше происходит самое интересное. Двоеточие. Вот перепост того, что он сказал, когда эхо Москвы закрывали. То есть нам не надо этих людей опускать. Они просто... клепки какой-то не хватает, и они позорятся прямо на сайте сами. Понимаете? Прямо. Есть некоторые люди, которые просто должны позвонить на эхо и сказать: ребята, я вас очень прошу, пожалуйста, не делайте перепост того, что я пишу. Они не звонят, они не понимают, что это не доска почета, а доска позора с одновременным зарабатыванием кликов и денег для радиостанции «Эхо Москвы». Welcome, ребята, welcome, все зовем сюда.
Пусть так, ладно. А еще такой интересный момент, на мой взгляд, вот если человек там ругал эхо, ругал Венедиктова там, и так далее. А потом его уволили с работы. И кто дал ему эфир? Только эхо. И так происходит из раза в раз. И мне кажется, что это для этих людей, для этих чиновников, которые не понимают сути журналистики, это показывает о том, что такое журналистика. Когда ведь не должно быть двойных стандартов, поэтому не должно быть вкусовщины.
Лидер наших, Якименко, да?
Угу.
Я же
бывший лидер наших.
Ну, неважно, да, сейчас там министр, переминистр,
да,
все равно лидер наших, да? Я же его предупредил в эфире. Я сказал, когда тебя вышвырнут, ты к нам придешь.
Единственное место, где тебя примут и дадут
поэтому,
тебе эфир.
Ребята, не плюйте в колодец. Или плюйте, да неважно, все равно. Не забудьте наш адрес.
Я перед тем, как передать уже наконец-то слово слушателям, напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». И сегодня мы поздравляем и празднуем, вообще гуляем сегодня, 20 лет «Эхо Москвы». У вас в гостях Алексей Венедиктов. С вами Матвей Гонопольский, Наргиз Асадова, 8-800-222-12. Я, кстати, расскажу, что у нас тоже, то есть я тоже, у нас тоже очень свободное радио, свобода, мы никогда свои эфиры не, ну, предварительно не согласовываем ни с кем. Был единственный раз за все вот годы мои 10 лет работы на радио «Свобода», когда я решила согласовать начало своей программы с руководством. Я отправила, это был такой момент самоцензуры, и потом, как оказалось, цензуры, я отправила вот начало своей программы Петру Вайлю. Это было первое, это было 30 марта, накануне 1 апреля. 1 апреля ко мне в эфир должен был прийти Матвей Гонопольский. Это было несколько лет назад. Начало было таким. Сегодня ночью стало известно, что попечительский совет радиовещания Соединенных Штатов Америки и руководство «Газпром-медиа» подписали соглашение об объединении двух радиостанций, которое будет называться, естественно, «Эхо Свободы». И вот в рамках этого нового радио у нас сегодня уже первый совместный эфир с Матвеем Гонопольским. И я отправила вот это вот начало Пете Вайлю, и он сказал: Ленка, ты понимаешь, ну, конечно, 5 человек посмеются, но 95% не поймут, завалят нас письмами, и мы должны будем все это переводить на английский язык.
Венедиктов, ты слышишь меня, Венедиктов?
Да.
Ты знаешь, какие у них тут офисы?
Отвечу тебе.
Я бы выгнал их отсюда к чертовой матери.
Матвей, от нас управляющим директором будет Ренат Валиуллин.
Но послушай, надо...
Уже берем.
Слышишь, надо Путину, Медведеву чего-то написать, что они там антироссийские
уже
и так далее.
Уже пишу.
Потому что тут кондиционеры, лампы, ты понимаешь?
Лампы?
Лампы, и вот висит пожарный...
А вы при свечах. Значит, радио «Эхо Москвы» работает при свечах, уважаемые слушатели «Радио Свобода».
Повторим.
Лариса Дмитриевна, здрасте.
Добрый день. У меня вопрос, если можно, к Матвею Юрьевичу.
Пожалуйста.
Я слушала передачу о сотрудниках. И вот Матвей Юрьевич там употребил, что он советует не уходить с радио «Эхо Москвы» некоторым сотрудникам. А, ну, у всех разные. Вот если, допустим, девушка работает, у нее нет отца, ей же надо думать. И потом не принимает. Вот как вот это? Потому что вы люди очень благополучные уже. Ну, благополучные люди, что там говорить. Ради бога.
Извините, ради бога, как вас зовут?
Лариса Дмитриевна.
Лариса Дмитриевна, зайчик мой, вы хоть сами поняли, что вы сейчас сказали? Вот, честно говоря, без обид, я не понял. Вы имеете в виду, что люди уходят, а потом их берут обратно или что?
Нет, наоборот, не берут.
Кого не взяли?
Ну вот,
это,
я слышала.
Как ее, блондинка вот эта, да, или брюнетка, а может, рыжая. Все, спасибо вам большое. Значит, кого берут, кого не берут, это вопрос
нет,
не ко мне, вопрос к главному редактору.
Совершенно...
Пусть он ответит, кого берут,
да
и кого
нет,
не
подождите.
Берут.
Да вон он, да я не поняла вопрос, зачем же я буду переадресовывать
то, чего
я не поняла.
Она говорит, что тот, кто уходит...
Да.
Злобный кровопийца Венедиктов, значит, этот самый, как там, он не берет обратно. Ты их берешь обратно или не берешь?
Я тебя-то взял.
Угу. Это я тебя взял. Ты просто не знаешь, куда я ходил, чтобы тебя оставили. Ты успокойся там.
Фёдор
вообще.
Фёдор из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена и ваши гости. Вы знаете, мне кажется, всё-таки опять сегодня некоторое лукавство. Почему? Ну, я, во-первых, конечно, поздравляю коллектив «Эхо». Там работают ярчайшие, сильнейшие, талантливейшие журналисты. Но, вы знаете, у меня всё-таки очень много вопросов к главному редактору. Вы посмотрите, сколько передач закрыто. Какая последние годы усилилась жесточайшая цензура. Господин Венедиктов, по мнению многих, бегает все время в Кремль, какие-то там ЦУшки ему дают, кого пускать, кого
Правда.
Не пускать.
Да.
И это же ужасно, вы понимаете? То есть, господин главный
Фёдор, редактор... Фёдор, спасибо, давайте на это, подождите, Фёдор, очень важный вопрос. То же самое,
Лёшка,
хотя
я
и в шутку...
Лёшка, я тебе говорил написал... выходить через задние двери из Кремля,
значит,
я тебе
так,
говорил.
Значит, во-первых, Матвей не только сказал, но и написал об этом в «Московском комсомольце» вчера, как бы в шутку, написал Ганопольский, что всё-таки сидит Венедиктов на Кремлёвском телефоне и дают ему ЦУ оттуда и ругаются
ЦУ
на некоторые...
Да-да-да. У меня нет кремлевского телефона.
Ну, он написал, что есть, значит...
А он соврал, как обычно. Он же врет все время.
Так
он
что?
Все время он вам врет,
Алексей,
мне врет.
Алексей,
да?
Давление усилилось. Вот Федор, ответьте, уже не
нет,
нам...
значит, Федор не спросил про давление. Федор
нет,
соврал, когда сказал, что я бегаю в Кремль. Во-первых, я человек старый и бегать не могу. Это первое. Во-вторых, я встречаюсь с людьми далеко не в Кремле. В Кремле это же, чтобы Федор знал. Он же, Федор, сидит и знает, сколько раз я захожу в Кремль.
Ну, может, условно он имел в виду, условный Кремль.
Значит, меня надо судить по редакционной политике, да? Не потому, с кем я встречаюсь и что я пью, а и с кем я пью, а что в эфире есть и, пожалуй, чего нет. Вот если есть претензии конкретно к редакционной политике, вы тут упомянули, что Новодворская была на год отстранена, да? Правда, не упомянули о том, что она вернулась через месяц, ровно через месяц, у нее месяц не было, и затем в течение следующего месяца была 3 раза, после того, как извинилась.
Она не извинилась.
Она сказала, что я не считаю Басаева демократом. Не надо, Лена. Если вы считаете, что она не извинилась, я ее больше не пущу в эфир. Понятно, да? Она извинилась публично. И сказала, что ее неправильно поняли, что Басаев не демократ.
Вот. Она
это
сказала,
и есть
что
извинение.
Ее неправильно...
Но если вы возьмете стенограмму,
вы
увидите, что Басаев демократ
нет,
у нее
нет.
был.
Дело в том, что вы называете это извинением, я называю это как коррекция. Она сказала, что
хорошо,
ее неправильно
она,
поняли.
Хорошо. Она
да.
скорректировала,
да, скорректировала,
и никакого,
да, но она
никакого
объяснила,
годичного
да.
отлучения от эха не было. Это лукавство. Так же, как лукавство то, что сказал Федор. Потому что судите, потому что есть в эфире и нет в эфире. Кто приходит в эфир, кто не приходит в эфир. А мало ли, кого я люблю, кого не люблю, с кем я пью и с кем я сплю. Это не вопрос Федора.
Владимир из Воронежа, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы своим ощущением поделиться. У нас, конечно, в провинции это самого «Эхо Москвы» не слышно. Вот. Но вот, скажем, «Радио Свобода» я слушаю уже 50 лет. И, естественно, создалось впечатление, что это такая, ну, относительно интеллигентная станция. Вот. А вот в этих самых... передачах, ну вот типа вашей же, когда есть диалог с, непосредственно, то есть не подготовленные, так сказать, передачи, а диалоги со звонящими на станцию, там более-менее можно вот сразу понять, что это за человек.
Владимир, вы же не слушаете их, и чего вы позвонили-то,
вот,
я не могу сообразить.
Несколько раз, когда к вам вот сюда, на вашу передачу, именно вот на час прессы попадал Матвей Ганопольский, вот создалось впечатление, что это, значит, понимаете, вот, ну, был такой, фраза такая в советское время, человек с большой буквы. Вот Матвей Ганопольский, это хам с большой буквы.
Ой, Владимир,
с огромной буквы хам.
Это ужасно некрасиво. Не, давай,
мы отключаем,
от эфира такое безобразие отключаю, но вот, Владимир, ну, у людей юбилей, праздник.
Да. Я не понимаю, что такое интеллигентное радио. Радио должно быть профессиональным. Вот я, например, когда нам говорят, мы считаем вас интеллигентным радио, ну считайте, это вы-то или неинтеллигентным. У вас вопрос профессиональный или непрофессиональный. А вопрос того, кто хам, вот когда человек другого в публичном эфире называет хамом, он, конечно, пример для подражания.
Это бесконечно огорчает, потому что вообще нельзя в праздник таких вещей говорить.
Можно в любое время.
Нет, нельзя.
А Матвей хам, я сертифицирую. Да он хам, и чего?
Ой.
Матвей,
Геннадий,
ты хам?
И этим я горжусь.
Вот, молодец. 5 копеек.
Геннадий из Кингисеппа, пожалуйста, здравствуйте,
добрый
Геннадий.
Добрый день, здравствуйте. Во-первых, НТВ удалось раздавить, Эхо Москвы нет, с чем в первую очередь я вас поздравляю. И с 20-летием, конечно,
спасибо.
Тоже.
Спасибо. Вот.
Эхо Москвы – это истинный островок свободы, свое лицо и профессионализм.
Геннадий, он вас изменил, этот островок, как-то? Ваш корабль сдвинул?
Ну, конечно, я вообще приверженец истинной демократии. Ну, не такой, какая у нас сейчас. Ну, а вот пожелания, хотелось бы... Вот, не у всех есть возможность в интернете слушать «Эхо Москвы». И вот хотелось бы, чтобы «Эхо Москвы» можно слушать было и по мобильному телефону. Спасибо.
А по мобильному телефону новости можно слушать. Вот можно набрать номер и новости слушать, например.
Ну, не только на самом деле. Сейчас есть один проект, над которым мы работаем. Не знаю, насколько он у нас получится, но есть аппликации в айфоне. И мы задумались о том, чтобы сделать такую аппликацию для «Эхо Москвы». И тоже можно будет слушать, но только, к сожалению, через айфон.
Ну, айфон – это совсем уже не самое популярное средство коммуникации.
Ну, не знаю.
Ну, ладно. Роза пишет. От всей души поздравляем наше любимое радио «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» действительно глоток свободы, но за последнее время очень мало стало этих глотков. Тяжело Венедиктову, грустит Роза. В Удмуртии нет «Эхо», раньше было в Ижевске, сейчас нет. Очень люблю «Эхо» и очень люблю радио «Свобода». Информацию слушаю только по радио, пишет Алла Павловна. Когда задаешь вашим обозревателям вопросы, обычно никогда не получаешь ответа, пишет Лариса Дмитриевна. Нашим обозревателям Леха, это вообще как-то
да.
Ага. Так, мы слушаем Ирину из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, дорогая, любимая редакция. Я от всей души поздравляю с праздником. Вы понимаете, я сожалею об одном, что я очень поздно, мне подарили ноутбук, что я не имела связи с вами. Эхо вы, эхо свободы. Я люблю Венедиктова, я люблю Конопольского, люблю всех великих ваших журналистов. Понимаете, они дали мне воздух. Я живу совсем другой жизнью. Хочется жить и дышать. Несмотря, что у нас в Петербурге тут и энергии не было, и света не было. А вы понимаете, я выбросила телевизор на свалку. Я его выбросила, потому что с вами там культуры ничего нет. Все продажные журналисты. А у вас настоящие, любящие Россию.
Ирин, эту оду, я уверена, что они напечатают большими буквами, повесят.
Слушай, Лена, кто текст писал?
Ирине?
Да.
Ну, не я.
Вот на эхе.
Это вы на меня намекаете?
Вот на эхе.
Вот, что я езжу по всей стране
вот
и текст раздаю своим слушателям.
Зачем мне это писать? У нее же есть ноутбук.
Да,
можно
есть
послать
ноутбук.
По e-mail.
К сожалению, на эхе много недостатков. В частности, вот редко позвонит вот так слушатель и скажет такие слова. Можно я
вот. Вот видите,
у вас
в чем между нами разница?
Буду?
Что вот вас любят, но признаваться в любви могут только в нашем эфире.
Вы вырежьте и как рингтон себе поставьте на телефон.
Нет, просто мы, наверное, на радио «Россия» будем ходить, и там нам будут говорить всякие комплименты.
Алексей, вы любите своих слушателей?
Обожаю.
Честно?
Особенно кушать.
Честно?
Особенно кушать.
Матвей, вы еще способны на любовь к слушателям?
Я не люблю своих слушателей. Да.
Я поняла, что вы не любите, Алексей. Я теперь Матвей. Я поняла, что вы...
Я их обслуживаю.
Да.
Я их обслуживаю информацией и дискуссией.
Ответ принят.
Да?
Матвей.
У меня нет любви к слушателям или ненависти. Мои передачи, я в них стараюсь поднимать вопросы, которые радиослушатели стараются не решать, сидя на кухне. Я их призываю, их решать, эти вопросы.
А вы, Наргиз, что вы скажете о ваших слушателях? Если у вас тепло,
знаете,
в душе,
количество эфиров прямых на «Эхе Москвы» у меня сокращается, потому что растет нагрузка в интернет-проектах.
Но
и так далее.
Но они тем не есть.
Да, да, есть. Поэтому для меня, вы знаете, у меня есть часть аудитории интернетовской аудитории, это специфика своя, а часть вот эфирной радиоаудитории.
Вот к радиоаудитории как вы относитесь?
К радиоаудитории.
Пять секунд. Пять секунд.
Я, конечно же, я их люблю.
Вот. Господи, я добилась, наконец, что один из сотрудников радио «Эхо Москвы», присутствующих в эфире, любит своих слушателей. Поздравляем, коллеги. На этом завершаем программу «Час прессы», а через несколько секунд «Американский час».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Площади победы поражений. Стратегия 31 по-прежнему заветно-триумфальную.
Комментарии экспертов.
Переговоры между Израилем и Палестиной. Реален ли мир на Ближнем Востоке?
Право автора.
11.1. Журналист Владимир Абаринов. О странностях штата Иллинойс.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».